Ноги немели и подгибались по мере того, как воображение брало верх над холодным разумом. С каждым шагом сердце мое стучало все громче, ибо перед мысленным взором вставал образ безголового зверя, застывшего на всех четырех лапах на каменном полу в ожидании моего приближения. Его пустые черные глаза глубоко посажены на плечах, пасть заполнена несколькими рядами сверкающих зубов. Он словно лев в саванне, притаившийся в кустах, словно акула, замершая в тени рифа в ожидании добычи. А добыча — хрупкая газель, маленький тюлень — это я. Как только я подойду достаточно близко, он поднимется, перемахнет через перекладину и вцепится мне в ногу своими трехдюймовыми зубищами. И как только это случится, я буду приговорен. Приговорен, как Эразмус Грей, схваченный за ногу в могиле Элизы Бантон. А монстролог? Бросится ли он мне на помощь с револьвером, услышав мои вопли, и выполнит ли обещание, данное не больше двух часов назад? Скатившись по лестнице и узрев меня наполовину в пасти чудовища, сжалится ли он надо мной, пустив мне пулю в лоб? На полпути вниз я понял, что не могу идти дальше. От задержки дыхания кружилась голова, сердце билось в пятках, меня всего трясло с ног до головы. Кстати, где моя шапочка? Неужели я потерял ее у могилы? Я замерз, а моя несоразмерно длинная тень, падающая на ступени, не имела головы, в чем я до сих пор пытаюсь найти скрытый юмор. И так я осторожно вдохнул, и холодный воздух наполнил легкие. Я глотнул немного этой отравы, надеясь, что этого хватит для завершения моей миссии. «Давай, Уилл Генри», — скомандовал я себе. «Доктор ждет». Мне и в голову не могло прийти вернуться к нему с пустыми руками. Итак, оттолкнув врага, известного всем воинам, напоминая себе, что я был свидетелем расчленения антропофага и видел это собственными глазами, и таким образом задвигая все сомнения в том, жив он или нет, я преодолел оставшиеся ступени и оказался внизу под лестницей. Сундук стоял там, прислоненный к стене и покрытый слоем пыли. Он издал протестующий звук, когда я потянул его из уютного уголка, где он примостился, словно живое существо заворчало, разбуженное долгого сна. Ухватив его за старую кожаную ручку, я поднял сундук над полом на пару дюймов. Тяжело, но не настолько, чтобы я не мог занести его наверх. Я поставил его на пол и волоком дотащил до первой ступеньки, стараясь смотреть только прямо, хотя краем левого глаза я видел черную тень, чернее обычного мрака старого подвала. Антропофаг. Когда я поднял сундук, чтобы затащить его наверх, заговорил голос моего врага. Страх зашептал мне в ухо. Эхом отдавали слова Уортропа. «Оплодотворенное яйцо вкладывается в рот мужской особи, где покоится в мешочке, расположенном вдоль нижней челюсти. У самца есть 2 месяца, чтобы найти утробу для своего отпрыска. Потом защитная пленка рвется, и отец либо глотает зародыш, либо давится им насмерть». А вдруг во время вскрытия доктор что-то упустил? Вдруг еще один зародыш антропофаг спокойно притаился во рту выпотрошенного монстра, развился там и выбрался из своего кокона, а теперь быстро пробирается по полу в мою сторону. Там, на кладбищенской дороге, доктор говорил, они отлично взбираются вверх. Что если с помощью своих острых ногтей этот уже взобрался на потолок над моей головой? Стоит мне сделать еще шаг, он обрушится на меня и вцепится своими бледными лапками и вырвет мне глаза. Я прямо увидел, как я кручусь посреди лаборатории, кровь хлещет из моих пустых глазниц, а существо размером с кулак сползает по моему лицу и обрывает мои истошные вопли, вырывая мне язык мускулистой лапкой и съедая его крошечными острыми зубами. Это было нелепое видение, порожденное паникой, но в момент паники ты не чувствуешь ее нелепости. Паника обладает собственной логикой и силой. Она погнала меня вверх по лестнице, дала мне неестественную силу и стойкость. Я не чувствовал ни тяжести сундука, ни боли в пальцах и плечах, ни того, как сильно бил сундук меня по коленям, когда я стремительно взбирался вверх. Солнце затопило верхние ступени, купая меня в сверкающем душе торжествующего света. Я закинул короб на пол кухни и протолкнул его внутрь. Взобрался еще по трем ступенькам вверх, перескочил через кухонный порог и изо всех сил захлопнул за собой дверь. Я ловил ртом воздух, голова у меня кружилась, перед глазами плясали черные точки. Чувство было такое, будто я избежал страшной опасности, но какой? Так часто и бывает. Чудовища, владеющие нашим сознанием, не более, чем наши собственные страхи и фантазии.
«Уилл Генри!» — позвал доктор. «Ты что, там уснул? Или решил поесть? Время сна кончилось, а поесть сможешь позже. Пошевеливайся, Уилл Генри!»
С глубоким вздохом, каким же сладким казался воздух здесь, наверху, я поднял сундук и потащил его через холл в библиотеку. Доктор с нетерпением ждал в дверях. Он принял сундук из моих рук и грохнул его рядом с рабочим столом, едва не проломив доски пола. «Детхэм, Детхэм!» — бормотал доктор, опускаясь на колени перед старинным сундуком. Он откинул медные защелки и поднял тяжелую крышку. Я тихонько приблизился, с любопытством глядя через его плечо. Мне не терпелось узнать, что там внутри сундука, который я, проработавший с доктором большую часть года, никогда не замечал в углу под лестницей, где он притаился в тени. И какое отношение содержимое сундука имеет к той проблеме, над которой корпеет сейчас доктор? И почему это важнее, чем разгуливающие тут и там антропофаги? Первым, что доктор извлек из сундука, была человеческая голова, мумифицированная и сжавшаяся до размера апельсина. Цвет кожи напоминал черную патоку, глаза были зашиты, открытый беззубый рот застыл в безмолвном крике. Доктор отложил голову в сторону, едва взглянув на нее, но, почувствовав мой взгляд, обернулся, и что-то в выражении моего лица рассмешило его. Он улыбнулся, хотя делал это очень редко, улыбнулся, и улыбка полностью преобразила его черты. «Голова моего отца!» — сказал он. При этом признании мой болезненный интерес к жуткой голове тут же улетучился, уступив место страху совсем иного рода. Я знал, что доктор — человек странный, но это было уже слишком. Слишком неестественно, слишком похоже на сумасшествие. Что за человеком надо быть, чтобы хранить в сундуке под лестницей мумию головы собственного отца? Вдруг доктор на самом деле сумасшедший. Он заметил, как меня перекосило, и позволил себе улыбнуться еще раз. «Уилл Генри, это не собственная голова моего отца. Это голова из коллекции необычных вещей, которые он собирал во время своих путешествий». И он спокойно продолжил разбирать сундук. На свет появились кипы бумаг, пачки писем и то, что впоследствии оказалось юридическими документами. Большая упаковка, перетянутая шпагатом. Кожаный мешок, судя по звуку, с какими-то брякающими штуковинами. «Вот главная загадка того, что антропофаги появились в этих краях, Уилл Генри», — сказал он. «Конечно, тебе уже приходило в голову, что это весьма странное совпадение, учитывая то, что я единственный монстролог в наших краях на 500 миль кругом. Разве не странно, Уилл Генри, что необычный, представляющий интерес именно для меня вид монстров, появляется вдруг в 10 милях от города, где я живу и работаю? Беспристрастный наблюдатель сказал бы, что случайность в данном случае слишком маловероятна, а более вероятно то, что я каким-то образом причастен к их появлению. Разумеется, я не имею к этому никакого отношения. Для меня это такая же загадка, как для любого беспристрастного судьи. Мы не можем полностью отбросить возможность действительно из ряда вон выходящего совпадения, так как совпадением это, по всей видимости, и является. Хотя я лично сомневаюсь. Да, я сомневаюсь».